Глава 20. И Шутин не вмешивается. Алиса выбежала на улицу и увидела далеко впереди бегемотовую спину весельчака У и платье Аллы Сергеевны. И она бросилась за ними. Она понимала, что нельзя отпускать их далеко от себя, а то потеряешь в два счета. Ведь она плохо знала улицы и переулки, тогда как остальные были куда опытнее. Коля Наумов жил в этих местах с детства, а пираты, которые последнюю неделю ухлопали на поиски Алисы и Коли, неплохо успели изучить окрестные переулки и дворы. И даже кое в чем стали образованней Наумова. Когда Алиса увидела, что они повернули в переулок, она буквально полетела стрелой, чуть не сшибая прохожих, и, свернув за угол, успела увидеть, что пираты предприняли такой тактический маневр. За Колей гнался только весельчак У, а крыс в облике Наполеона перебежал на другую сторону переулка и понесся вдоль стены так, чтобы обогнать Колю и взять его в тиски. Коля оглянулся и увидел, что его окружают. Справа от него был подъезд. Если бы он продолжал бежать вперед, пираты его обязательно поймали бы. Поэтому ему ничего не оставалось, как нырнуть в этот подъезд. Лопнула дверь, весельчак У громко крикнул.
«Попался!»
Алиса поняла, у подъезда нет другого выхода. Они загнали Колю в угол. Весельчак нырнул в подъезд вслед за Колей. Но крыс побежал дальше, к арке, ведущей во двор. Алиса не успела сообразить, что же ей делать дальше, как кто-то подхватил ее на бегу, и женский голос произнес.
«Тебя-то мне и надо, мое сокровище!»
Алиса попыталась вывернуться, но крепкие руки легкоатлетической тренерши Марты Скрыль держали ее как в тисках.
«Ты даже по улице бежишь, словно намерена ставить рекорды. Считай, что мне повезло. Шла к твоей школе, вдруг вижу. Моя рекордсменка, надежда нашего спорта, собственной персоной. Ну что ж, самое время поговорить».
«Простите, я очень спешу».
«Что значит твоя сиюминутная спешка в сравнении с будущим, которое открывается перед тобой в спорте? Ты же самородок! Если нам удастся тебя переломить...»
Даже в таком неудобном состоянии, болтая ногами в воздухе, Алиса удивилась.
«Зачем меня переламывать?»
«Как зачем? Чтобы отучить от доморощенных приемов. Кто так прыгает в высоту в наши дни?»
Алиса смотрела, не появится ли кто-нибудь из подъезда или из подарки. Но переулок словно вымер. Алиса поняла, что тренершу силой не одолеть, и решила брать хитростью.
«А в какие дни так прыгают?»
«В доисторические! Сегодня этот прием бесперспективен!»
«Ну уж нет! Вы бы знали, какую высоту взял Пуляркин таким способом!»
«Мне не важно, что там взял Пуляркин! Я знаю только, что тебя пытались испортить! Мы всерьез займемся техникой! Ты у меня запрыгаешь!»
«Тогда опустите меня на землю!»
«Хорошо! Только не убегай! Я сейчас запишу твои координаты. Все разговоры с родителями я беру на себя».
«Вряд ли это вам удастся».
«Мы не таких родителей уговаривали. Неужели тебя не прельщают большие соревнования? Слава, аплодисменты, пьедестал почета и заграничные стадионы. Ты куда? Девочка, остановись! Остановись немедленно! Ты же все равно от меня не скроешься! Я тебя через школу отыщу!»
Алиса уже подбежала к тому самому подъезду. Тренерша трусила сзади и продолжала ее уговаривать. Вбежав в подъезд, Алиса нырнула вниз к двери, которая вела в подвал. Там, в темноте за углом, она остановилась и замерла. Она слышала, как хлопнула дверь, и вошла тренерша.
«Девочка, ты где скрываешься? Зачем избегать своей перспективной судьбы? Разве ты не слышишь, как зовут фанфары?»
Алиса молчала. Слышно было, как тренерша неуверенно поднимается по лестнице, потом останавливается.
«Если ты меня слышишь, то учти, в спорте главная настойчивость. Этой настойчивости у меня много. Я вернусь в школу и все узнаю у Эдуарда Петровича.
Послышались четкие шаги, хлопнула дверь. Но Алиса не спешила вылезать из своего укрытия. Не доверяла она настойчивой тренерше. И оказалась права. Прошла минута, две, и дверь снова отворилась. На этот раз медленно, почти не слышно. Снова послышались шаги, но осторожнее, кто-то шел на цыпочках. Тренерша, а это была она, прошла к спуску в подвал, где скрывалась Алиса, и заглянула вниз. В полумраке Алисе был виден ее силуэт. Тренерша прислушивалась. Алиса затаила дыхание.
«Ты прячешься?»
Но в подвал тренерша не пошла. Может быть, боялась мышей? Наконец она тяжело вздохнула и пробормотала.
Все равно, я найду этот самородок.
И с этими словами Марта удалилась окончательно. Только тогда Алиса осторожно вылезла на свет. Она была расстроена. Еще бы, потеряла, наверное, минут 10, не меньше. Если это проходной подъезд, то Коля и пираты могли убежать далеко. «Ищи их теперь!» Алиса огляделась. «Так и есть. Вот задний ход, за лифтом». Алиса подошла к небольшой темной двери и толкнула ее. Дверь послушно открылась. Перед ней был двор, окруженный домами. Посреди него стоял заколоченный двухэтажный флигель, приготовленный на слом. Кроме арки, которая вела в переулок, из двора можно было выбраться только через другую арку в дальнем его конце. Двор был пуст. Только на лавочке под старым деревом сидел молодой человек в замшевом пиджаке, замшевых туфлях и замшевых брюках. Был он модный, аккуратный и солидный. Он курил трубку и читал детективный роман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, если не шутите.
Совсем не шучу. А здесь не пробегали мальчик и два других человека?
Мальчик? А какого возраста он был?
Моего возраста, а за ним гнались двое. Один очень толстый, в рваном плаще и без шляпы, а второй не знаю в каком виде.
Гнались, говоришь? Очень странно. А зачем они гнались? Мальчик что-либо натворил или как?
Нет, он ничего не натворил. Он раньше натворил, а сейчас совершенно не виноват. Это те, кто за ним бежал, во всем виноваты.
Очень интересно, даже любопытно. А зачем тогда они за ним гнались?
Ну, чтобы отнять одну вещь. Они преступники.
Не может быть.
Молодой человек был очень розовым и гладким. Словно только что кончил мыться и тереть лицо жесткой щеткой. И на розовом лице, как две гусеницы, сползали вниз к подбородку черные усы.
Очень странно. Они должны были здесь пробежать минут 10 назад, не больше.
Если бы я увидел какое-нибудь нарушение порядка, я бы немедленно сигнализировал.
Значит, никто не пробегал?
Ты первая здесь суетишься.
Вы правду говорите?
Слушай, тебе русским языком сказали, никто здесь не пробегал. Никакие мальчишки и вообще никто. Ты мне читать мешаешь. Я из-за тебя забыл, на чем остановился. У меня свободное время, надо его занять правильно, с толком. Так что топай отсюда, пока я тебя не прогнал с помощью физической силы.
С этими словами замшевый человек открыл книжку, заложенную указательным пальцем, и снова углубился в чтение. Молодой человек врал. 10 минут назад он увидел, как во двор вбежал странный человек в одежде Наполеона Бонапарта, а молодой человек был начитанный и узнал Наполеона, и рыскнул в черный ход. Молодой человек удивился, что Наполеоны стали бегать по дворам. Он отложил книжку и принялся размышлять о сложности жизни.
Может, кино снимают? Скрытой камерой.
На всякий случай он вынул расчесочку и причесался. Если попадешь в кадр, должен быть в полном порядке. Увидит его на просмотре режиссер и спросит, кто это в кадре такой молодой и красивый? А ему ответят, это актер-доброволец. Случайно оказался на съемках, зовут его Петр Ишутин,
Служит он в ресторане старшим поваром, очень начитанный, неглупый. Готов посвятить свою жизнь искусству. Он будет играть роль полководца Багратиона. Пока Петя Ишутин так мечтал, дверь черного хода отворилась, и его глазам предстало удивительное зрелище. Впереди шел, озираясь, Наполеон Бонапарт. За ним невероятной толщины мужчина в рваном плаще. Мужчина нес под мышкой неподвижного мальчика. Если это было кино, то не историческое, а приключенческое. С похищением ребенка. Петр Ишутин поднялся со скамейки, заложил пальцем детективный роман, чтобы не потерять страницу, и решил, что сейчас он остановит похитителей и скажет им решительно:
«Руки вверх!»
И если этот кадр снимается в кино, то режиссер обязательно отметит решительность незнакомого молодого человека и воскликнет: «Кто этот неизвестный и решительный герой? Немедленно разыщите его и дайте ему роль следователя милиции в новом детективе!» Пират-крыс, который шел первым, увидел движение Петра Ишутина и обернулся к нему.
«Ты чего?»
«Я? Я только хотел...»
Тем временем толстяк прошел к заколоченному двухэтажному флигелю и отодвинул доску в окне первого этажа.
«Слушай, если ты будешь путаться у меня под ногами, я из тебя отбивную сделаю, понял?»
«Понял, конечно, понял».
«Ты что видел?»
«Я ничего не видел. Лучше не вмешиваться, когда тебя не просят».
«И учти, если ты кому-нибудь пикнешь о том, что здесь видел, тебе не жить. И не бегай за милицией, и не пытайся от меня скрыться. Ты меня знаешь?»
«Нет, то есть я о вас читал очень похвальные отзывы».
«Твое счастье. Те, кто меня знал, недолго жили».
Пират приставил воображаемый нож к замшевому животу повара Ишутина и ухмыльнулся.
«Я никогда...»
Ишутин не мог догадаться, что нож не настоящий. Ему никто еще не приставлял нож к животу, зато в детективных романах он читал, как это делается. Правда, когда он читал детективные романы, он всегда был за следователей, чтобы они победили. Он даже воображал, что в один прекрасный день поймает особо опасного преступника, и его пригласят работать главным следователем. Но сейчас лучше всего не вмешиваться. В книжках и кино одно, а в жизни и зарезать могут.
«И еще учти, мы тебя знаем. Ты и Ишутин живешь в том доме, так что если пикнешь, тебе от нас не скрыться».
«Я все понял. И вообще я только помочь хотел. Может, донести чего?»
«Не нужна нам твоя помощь!»
Тем временем толстяк с мальчиком уже скрылся из глаз.
«Так я пошел, а то мне обедать пора. Должен сказать, что вы великолепно говорите по-русски».
«Погоди! Садись на лавочку».
Петр покорно сел.
«Тут сейчас одна девчонка пробежит. Она тебя, наверное, спросит, не видел ли ты нас? Что ты ей ответишь?»
«Что никого не видел. Разве я не понимаю, люди должны помогать друг другу. Все люди — братья».
«Ну и молодец. Садись. Сиди, читай и отвечай, что ничего не видел. А я за тобой смотреть буду. Если не сдержишь слова, не жить тебе. И бифштексы вместо тебя будет жарить другой повар. Ясно?»
«Так точно!»
И остался ждать девчонку. Он все выполнил, как от него требовалось. Сидел, читал. Ему даже понравилось, что он выполняет секретное задание. Наверное, этот мальчишка и его подруга — опасные преступники, решил он, потому что так думать спокойнее. А когда Алиса, постояв в нерешительности посреди двора, пошла к дальней арке, Петр тихонько поднялся со скамейки и поспешил домой. Там он лег на диван, и у него стали дрожать руки и ноги. Потом он сказал:
«В нашем деле главное не вмешиваться».
И после этого Ишутин успокоился и задремал. Алиса поверила Ишутину и решила, что пираты и Коля убежали через следующие ворота. Она миновала их и оказалась в другом дворе. Этот двор отличался от первого. В нем было много распускающихся кустов, под ними скамейки, на скамейках бабушки и молодые матери с колясками. В колясках дети. Другие дети, чуть постарше, строили крепости из песка. Алиса подошла к ближайшей бабушке.
«Простите, здесь не пробегал мальчик?»
«А он тебя обидел?»
«Нет, он меня не обидел, но за ним гнались два бандита».
«Что? Бандиты!
Бандиты! Бандиты!»
Другие бабушки и мамы стали созывать детей и подкатывать поближе коляски. Алиса постаралась их успокоить.
«Не волнуйтесь, я только спросила, не пробегал ли здесь мальчик, за которым гнались два человека. Один толстый, другой тонкий, похожий на Наполеона».
«Какое варварство! Гоняться за ребенком!»
«Значит, никто не пробегал, да?»
«Нет, а они должны пробежать! Скажи правду, тогда я отведу малыша домой! Детям нельзя волноваться!»
«Нет-нет-нет, никто не побежит!»
Алиса поспешила обратно в первый двор.
«Боже мой, какой
сзади доносились возбужденные голоса мам и бабушек. Некоторые из них стали собираться домой. Что же получается? В первом дворе их не было, иначе замшевый человек с книжкой их заметил бы. Во втором дворе их тоже не было. Бабушки и мамы не оставили бы без внимания такое событие. Значит, остается лишь подъезд, в котором Алиса пряталась от настойчивой тренерши. Там и надо искать Колю. Но как искать? Обойти все квартиры? А что спрашивать? Задумавшись, Алиса вышла через арку в переулок и остановилась. И здесь ее увидели ребята из 6-го Б.